Фаялито.
Поздравляю вас, братья и сестры, с праздником Крещения Господня. Всех причастников принятием святых Христовых тайн. Сегодня, в этот день, каждый год апостольское послание наставляет нас на жизнь, к спасению нашему. Чада, Тите, пишет апостол Павел своему ученику Титу, явися благодать Божия, спасительная всем человеком, наказующая нас, то есть наставляющая нас, благодать наставляющая нас, да отвергшейся нечестие и мирских похотей, целомудренно и праведно и благочестно поживем в нынешнем веке. Вот на что наставляет благодать Божия. Чтобы в нынешнем веке жить благочестно, праведно. Жить целомудренно, отвергшись нечестия и мирских похотей. После грехопадения мы знаем, Адам и Ева впали в такое внутреннее устроение, которое называют церковь падшим, что исправить их и исправиться им даже в раю, даже в присутствии самого Бога было невозможно. Если бы это было возможно, то Господь бы их не изгонял из рая, они бы остались там. И постепенно, с течением времени, осознав все, что они сотворили, все делали, так вот, как и мы сейчас полагаем, что если мы потерпим и в церкви побудем какое-то время все-таки, вот, и сколько бы ни положено было бы времени, побудем, и глядишь потихонечку, вот тем, что мы ходим на службу, молимся дома, и участвуем в таинствах, глядишь, и все исполнится, и наше спасение произойдет. Если бы подобным образом в раю это было бы возможно, даже в раю, то, очевидно, Господь бы их оставил и дожидался бы сколько угодно времени, тем более у Бога времени нет. Но если все-таки они были изгнаны из рая, значит, с ними произошло нечто такое, что невозможно исправить. Ни райским присутствием Бога, таким присутствием, какого мы сейчас даже близко не подозреваем и не знаем, ни их райским еще состоянием, они ведь еще были первозданно чисты. Один только грех был совершен, падение только одно было исполнено ими. И казалось бы, от этого одного падения, уж они бы своим все-таки тем удивительно разумным устроением, которое Бог сотворил вообще Адама и Еву, нечто нашему сегодняшнему, наверняка бы уже и уяснили бы сами себя, уразумели бы и начали бы каяться там, и отложились бы, и вообще все бы сделали для себя спасительно. И восстановились бы в прежний чин, то есть вернулись бы в общение с Богом. Но, видите, они изгнаны. Это значит, что и их собственное призволение не могло их спасти. Значит, ни присутствие Бога, такое близкое, какого мы сейчас не ведаем даже, ни их собственное призволение чистых, совершенно удивительных людей, еще не поврежденных в основе, в душе своей, только в духе произошло повреждение. Ничто не помогало, не спасало. Ну, тогда еще, может быть, третье, мы вот все сейчас говорим, что вот Господь милостив, что Он нас все равно потерпит, что Он нас все равно спасет, так или иначе, вот только лишь бы там чуть-чуть немножко сделай, чуть-чуть немножко подвинься, чуть-чуть немножко вот, послушайся вот, церкви, которая благословляет там. Где-то милостыньку подавай, где-то ближними поделись. Ну, в общем, милостив Господь. Все равно Он тебя спасет, коль ты уже в церкви. Ну, казалось бы, и вот в раю тоже может быть. Можно было бы рассчитывать как раз на это третье. На милость самого Бога. И Он по своей превосходящей всякие границы милости и не имеющей никаких границ вообще любви, наверняка бы и потерпев, подождав, в конечном итоге бы взял бы и помиловал бы их. Но этого не произошло. Вместо помиловал, Господь изгнал. Ну, ладно бы, выставил бы там туда, где все-таки достаточно тепло, как в раю. Да нет же. Изгнал в царство тьмы. Изгнал под власть и прямо в прямую власть князя тьмы. Изгнал, тем самым сказав, что вы сейчас стали столь неподобны мне, Богу, и столь глубоко и столь ужасно подобны князю тьмы, что вы теперь мне не принадлежите. Вы принадлежите ему, князю тьмы. И вот идите и будьте с ним и в его княжестве. И вот мы с вами как раз и есть те самые, которые не только в этом княжестве, князя тьмы, но еще и погружены в это княжество столь глубоко, столь бесчисленным числом, множеством грехов, которые мы сами понаделали, плюс всем оскверненным и падшим, совершенно падшим, и поврежденным своим естеством, которое мы получили от своих предков, от самого Адама. Естество человеческое, уже павшее в лице Адама и Евы, продолжало омрачаться. Есть страсти, это наши собственные, личные. Есть грехи, это тоже наши собственные, личные. А есть падшее естество, то есть такое наше помраченное устроение всей природы человеческой, которое, помрачаясь от самого Адама до сегодняшнего дня, до нас с вами многими поколениями, вот пришло в какое-то состояние. Как вы думаете, хорошее? Мы думаем, что мы вообще-то хорошие. Мы, в общем-то, вообще-то ничего. И Господь вполне может нас и миловать, и любить. А Он и действительно и милует, и любит, потому что Он любит то первозданное, что в нас есть, но которого мы сами не подозреваем в себе. После грехопадения человек настолько перекрылся этим падением и настолько замкнулся внутрь него, что он свое первозданное знать уже не может. Это наше первозданное знает только сам Бог. И он-то своим всеведением и обращается ко всему народу человеческому на земле и высматривает, где же это его первозданное может ожить, потому что оно заключено в ужасной тени чего-то нашего. Мы же сами, Адам и Ева сами согрешили. Мы же, когда грехи творим, тоже мы сами согрешаем. Страсти, когда в нас начинают быть и бушуют, и захватывают нас, они не просто нас захватывают, а с нашего произволения. Мы же сами впадаем в эти страсти, мы их разогреваем своей жизненностью, и мы же и их воспринимаем как свою жизнь. Мы в них, живя, орем, кричим, обижаемся, ругаемся, жадничаем, гордимся, тщеславимся. Мы же жили в этих страстях и полностью бывает порой поглощены в них. Настолько, что скажи нам, что ты делаешь, ты такой сякой. А мы говорим, как это ты меня обзываешь? Я не такой, я не сякой. Я хороший. У меня были намерения добрые. Что ты смотришь на мои действия? Подумаешь, действия. Действия – это мой характер. А намерения-то мои хорошие. Я смотрю, что тебе доброго желаю. Милый ты мой. Или милый ты мой. Желаю доброго, ты меня пинаешь. Желаю доброго, ты меня распинаешь. Ты меня стираешь в порошок, ты меня ни во что не ставишь. Это ты делаешь по действию. Ничего не знаю, отвечаем мы. Что я делаю по действию, я этого не сознаю. Это не мое дело сознавать мои действия. Я знаю мои намерения. Мои намерения по отношению к тебе все хорошие. Вот изволь делать по тому, как я тебе велю. Потому что мои намерения все хорошие. Ну вот в этом диалоге, наверное, каждый из нас с вами легко может узнать себя. Вот это нераспознание в себе своих намерений, своего слова, содержания, которое мы произносим и делаем, нераспознание всего этого от того, что мы реально делаем, то есть слово, действие от слова различить, эта способность закрылась иногда. И закрылась до такой степени, что вот мы с вами сегодня попробуем скажи человеку, что он по действиям делает вовсе не то, что он по намерениям собирается делать или же уже делает. Или даже делая свои намерения как бы добрые, он на самом деле их делает в характере тех действий, которые свойственны ему, его характеру. И поэтому эти добрые намерения выполняются жестоковыйным сердцем. Эти добрые намерения выполняются совершенно своевольной волей, самочинной волей. Эти добрые намерения выполняются совершенно оголтелым духом, деспотичным, тираничным духом. Эти добрые намерения выполняются совершенно в своеобразной самореализации, в которой человек на свой лад и по-своему, и восхищаясь сам собой в этой самореализации, исполняет свои добрые намерения. В итоге эти добрые намерения не совпадают с тем, что хочет сам человек, которому мы это делаем. Он ждет от нас одно, а мы так своеобразно своей самореализации, эти свои добрые намерения ему предлагаем, в конечном итоге на него сваливаем, что он бедный бежит от нас и кричит: «Не могу, не хочу никаких твоих добрых намерений». А мы ему кричим: «Как? Ты оскорбил меня? Я с добрыми намерениями, а ты бежишь от меня, или еще и ругаешься, плюешься и возвращаешь мне назад мое доброе». Кто не узнает сейчас себя в этих вот всех проявлениях? Это и есть то, что оказалось неизменяемым в раю. Это та принадлежность человека самому себе в грехопадении, в которой он отказал Богу. Он перестал принадлежать Богу. Он вдруг стал принадлежать сам себе. И в силу этого сам себе принадлежности, этой принадлежности, человек остался вообще один. Он остался без Бога. Хуже того, Бог-то ведь любящий и продолжал и продолжает нас любить. Но вопрос, кто же остался из этих двух один? Адам, человек или Бог? Думается, что сам человек остался. Думается, что сам человек остался один. Потому что это он же сделал так. На самом деле один остался Бог. Потому что тот, который был, принадлежал бы ему, перестал бы принадлежать своим собственным внутренним обращением к Богу. Это обращение к Богу прекратилось, оно повернулось к самому себе и превратилось в себялюбие. И в этом себялюбии человек оставил Бога одного без себя. Ну и в итоге, естественно, что и сам остался без Бога. Правда, этого не понял, не уразумел и не почувствовал. Будучи изгнанным из рая, будучи себелюбивым, и по этой причине изменил Адам. Адам дальше начал вырастать уже в самолюбие. И это самолюбие, имеющее в глубине и в сердцевине себя гордыню человеческую, и сделало сегодня человеков такими, какими мы есть с вами. Мы совершенно в глубине себя Бога не знаем. Да и не может человек знать Бога, потому что он отказался от Него. И вот теперь Господь, взирая своим всемилостивым оком на все человечество на земле, ищет тех, которые все-таки способны откликнуться на божественное прикосновение Его божественной любви и божественной милости. И оказывается, что среди сегодняшних 7 миллиардов народа, способных на это откликнуться, совсем не такой большой процент. Меньше 10. Преимущественное число миллиардами исчисляемое. Люди, совсем не желающие знать Христа, знающие самых разных других богов, за которыми скрываются на самом деле бесы и демоны. Но вот в России, тем не менее, смотрите, ведь 70% населения побежали сами и приняли крещение. Сами же побежали, сами приняли крещение. Я помню это время, когда священники изнемогали от количества желающих креститься. Каждое таинство крещения совершалось в числе 100-150 человек. Руки уставали только кисточкой махать, чтобы помазать каждого крещающегося. Это все были взрослые люди, ладно, бы плоть младенцев. И вот 70% всего населения России, это сотни тысяч, крестились. Где они теперь? Нет их. Они даже в первый день после крещения в храм не пришли, даже хотя бы причаститься. Было сказано, придите причаститесь в ближайшие 3 дня. Никто не пришел из этих 70%. Почему они не пришли? А вот тем своим внутренним устроением, по которому они от себя самих пожелали крещения. Сами захотели. Ну, там разными поводами, доводами. Ну, вот русские все крещеные, я тоже должен быть крещен. Или крещение оберегает там нас от всяких напастей, надо креститься. Вот. А ты еще до сих пор не крещен, говорили друзья и товарищи, а мы же все крещеные. Ну, за дружбу давай и я крещусь. Вот каких только поводов не было, у всех разных. Крестились от самих себя. То есть крестились не от того, что может проснуться навстречу Богу и захотеть Богу, а крестились от того, что отказалось от Бога и в принадлежности самим себе и от себя и в себе различными намерениями и поводами выполняет свою жизнь. Вот такой самостный человек в числе 70% нашего населения прибежал креститься. Из этих 70% только 2% в конечном итоге еще одно намерение начали исполнять. Тоже намерение, тоже самостное, тоже от себя. Все-таки ходить в храм, все-таки ходить в церковь. Мало того, вот в итоге из этих 2% в церковь вошли и остались в ней. Мало того, первые 2-3 года от того, что они вот так сделали, они все-таки откликнулись. И этот отклик был подхвачен благодатью Божией. И они с ревностью пребывали в церкви. Первые 2-3 года каких только подвигов мы с вами молитвенных не совершали, не исполняли. Но Богу угодно, чтобы нелицемерными приходили люди к Нему. И поэтому, возгрев нас с вами благодатью, наставив как раз вот здесь, благодать спасительная всем человеком явилась, говорит апостол, и наставила нас. Вот эти первые 3-5 лет наставляла благодать изнутри. Не по книжкам, а тогда вдруг становились такими ревностными христианами. Изнутри эта ревность сама возгревалась, и мы бежали, делали и совершали эту нашу церковную жизнь. А потом дальше, чтобы не лицемерным было это наше обращение к Богу, благодать сокрывается, Господь отлагает ее. То есть Дух Святый отлагает, отходит от человека. Благодать сокрывается либо в сердце, либо совсем уходит от человека, оставляя его с его собственным, теперь уже произволением. Каким? Религиозным. Но произволением человеческим, собственным, религиозным произволением. И вот теперь в этом религиозном произволении встает вопрос, произволение человеческое чем будет занято, куда оно дальше двинется. Если по индивидному своему устроению, а не по устроению личности, в которой был устроен Адам, а потом пал и сделался индивидом, то по индивидному произволению он, будучи религиозно подвижен, будет заниматься самореализацией в религиозной своей жизни, всеми своими дарованиями. Один начнет устраивать воскресную школу, преподавать в различных светских школах какие-нибудь религиозные предметы. Вот. Другой будет петь на клиросе, третий будет чтецом, алтарником. Пятый побежит учиться в семинарии, кончит, сделается священником. Шестой побежит в монашество, подстрижется. То есть самореализация человеческая многообразна, и, в общем-то, варианты возможностей самореализоваться в церкви, движимой религиозным побуждением, очень много. И вот этот народ весь, который принадлежит к этим 2%, стал так жить. Но только не разумея, что в этом во всем продолжала происходить самореализация самости. Ну а коли самореализация, то рядом с ней тирания и деспотизм. То есть попробуй, если что-то, кто-то чего-то не так, не по мне делает, или же нарушает мои представления о православии, то я немедленно тут же подбегу, подскочу, скажу, прикажу, сделаю замечание, разозлюсь, рассержусь, затопаю ногами, потом в конечном итоге обижусь, потом растерзаю все наши отношения и скажу, что порвата, растоптата, ты вообще не христианин, я христианка или я христианин, а ты вон из храма, вон из церкви. Что это такое? Это и есть благочестно пожить в нынешнем веке. Может быть, это пожить праведно? И за праведность церковной жизни воевать со всеми, которые живут неправедно? Только ведь праведность, она обращена, она явление внутреннее. Оно не смотрит на то, как и что делает человек вовне. Оно сохраняется внутри себя. В сердце человека лежит праведность. Чем она выражается? Ну, почитайте Ветхий Завет. Характер всех ветхозаветных праведников. Сколько в них терпения, сколько в них какой-то учтивости, ближней, сколько в них долготерпения, сколько в них любви, участия, участливости, заботы. Причем не о тех, которые все делают по ним, а о тех, которые не по ним делают. Сколько в них веры в Бога своего. Возьмите одни только поступки царя Давида, еще когда он не стал царем, был еще воеводой, гонимый Самуилом. Тем не менее, имея при себе вооруженную дружину, которой он сопротивлялся, и Господь попускает ему, Самуила в руки отдает. Эти удивительные случаи, когда спрятавшийся в засаде Давид со своими оружейниками, со своими дружиной, своей, вдруг видит Самуила, который остановился напротив совсем огромным войском, трикратно превышающим дружину Давида, по нужде заходит в пещеру. А в этой пещере, в глубине ее, спрятался как раз Давид. И помысел у Давида сразу. Вот твой преследователь, вот твой враг. Вот он сейчас исполняет нужду спиной к тебе, на корточках сидит. Подойди, уничтожь его. Помысел, говорит Давид, А нравственная Давида, праведная Давида, говорит, как же я смогу это сделать, если Господь не велит так убивать своих противников, не в лицо, в лицо. И он ничего не сделал Самуилу, единственное только лишь, подкравшись, отрезал кончик одежды его. Настолько все было близко, настолько все было доступно. А Самуил настолько был занят своим делом, что ничего не услышал. И второй раз подобным же образом Самуил совершенно оказался практически в руках Давида, не подозревая об этом. Спящий. Давид стоял над ним и мог просто взять и заколоть. И помысел подсказывал ему, сделай, это же твой брат, он преследует тебя. А нравственная, праведная Давида поднялась и сказала, нет, жив Господь, он не велит этого делать. Как же ты можешь это сделать от себя, сам? А от себя, говорит Давид, я никогда не делал и не буду делать. Я делаю только там, где Господь мне благословит. Где внешние обстоятельства, промыслом, вот сейчас лежит спящий противник. Казалось бы, Господь благословил. А вот Давид слушает не внешний промысел. Давид слушает свою праведность. Он слушает свое внутреннее сердце, совесть свою слушает. А совесть ему не велит это делать. И он не сделал. Хотя при этом войско Самуила настолько уже догоняло и нагоняло Давида, что и Давид понимал, что если сейчас они нас накроют, то жив не будет ни сам Давид, ни вся его дружина. И тем не менее праведно Давида не позволяет привести в казнь этот случай, это обстоятельство. Вот что такое праведность, вот что такое совесть, вот что такое ее сила и власть, внутренняя власть и сила над человеком и направляющая, наказующая, говорит апостол Павел, да, наказующая нас, то есть наставляющая нас в такую власть и силу, что ты готов жизнь свою отдать, лишь бы только не приступить того, что велит тебе Бог в совести твоей. Эта-то вот совесть и попиралась многими поколениями перед нами, и попирается теперь и нами с вами. Вот мы с вами те самые 2%, которые вошли в церковь. Казалось бы, мы сейчас в зоне спасения. Да, может быть так. Но посмотри, внимательно посмотри. Ты в этой зоне спасения сам-то вообще к спасению идешь или нет? Ты опираешься, устраивая свою жизнь, церковную жизнь, и за пределами церкви, в обычной повседневности своей, ты опираешься на свою праведность. Она же в тебе есть, это твоя совесть. Ты ее слышишь? Она имеет такую власть, какую имела власть, праведность или совесть у царя Давида? Или ты вместо этой праведности запросто, вскоре кто-нибудь тебе что-нибудь говорит, ты готов с ним объясняться? Ты же восстаешь, объясняешься. Это праведность тебе восстает, объясняется. Но нет же, а где же она тогда у тебя? Она заперта под замок. Она запнута твоими ногами. Она отложена от тебя самого, потому что ты выше своей собственной праведности. В этом своем желании непременно объясниться, какой ты хороший. А если объясниться не получилось, то знаете, что ты дальше делаешь? Ты начинаешь пререкаться откровенно. Это праведность у тебя пререкаешься? Ничего подобного. Пререкаешься, ты пререкаешься именно тем, что восстала в Адаме против Бога, полюбила самое себя, и теперь в самолюбии отстаивает свою позицию, свою жизнь, свое право, свой взгляд. И поэтому ты пререкаешься, когда тебе не удалось окончательно пререканием своим победить своего там сестру или брата, в элементарно какие-то простых очень вещах. Всего лишь в том, что как надо было чашку помыть, а скандал на всю кухню. Какая сила пререкания. Но не удалось, сестра сильнее, она тебя задвинула. И тогда ты отходишь от нее с ужасным укорением внутри себя. Ты целую ночь не спишь, потому что у тебя крутится в голове укорение и, как, и разработка разных планов, как надо было вообще-то так сделать, чтобы в итоге эта сестра бы закрыла рот. Или этот брат отложился бы от тебя. Вот это-то состояние человека, причем человека церковного, этих самых 2%, которые мы с вами, это и есть то самое, то самое следствие благодати, божественной, спасительной, которая явилась сегодня в крещении всем человекам, дабы спасти каждого из нас. Нет, тут ей просто нет места. Не объясняющуюся, не упререкающуюся, не тем более укоряющую целыми ночами других, места для этой благодати нет. Всесильная спасительная благодать, оказывается, она имеет границы своей всесильности. Столкнувшись с человеческим произволением, да, религиозным, но самостоятельным и самостийным, благодать ничего с ним сделать не может, она отступает. А кто же тогда такие, которые, над которыми эта благодать сильна? И кто же такие, по поводу которых сейчас пишет апостол Павел? Значит, это не эти 2%, стоящих в храме сегодня православных людей, которые отличаются как раз способностями разными противиться благодати. И этих моментов, и способностей, и этих противлений имеет множество, каждый в себе и очень характерных для каждого отдельного человека. На чем только в своем мы не настаиваем, и что только в своем мы не умеем отстаивать. Это все пререкательное отсечение благодати от себя, против которой благодать ничего не может сделать. Но мы же с вами православные говорим, да. Но мы православные своим религиозным произволением. Произволением своим религиозным, да. И потому мы в церкви. Но своим произволением. И потому мы в церкви все равно учреждаем и учиняем что-то свое. Свое – это одно от образованности, другое – от опыта церковного, третье – от всяких разных своих домышлений и от своей личной, самостийной ревности. Духовных в кавычках. Вот это все мы утверждаем как свое произволение, религиозное произволение. Но ничего близкого это религиозное произволение с верой свыше не имеет, потому что в этом религиозном произволении нет страха Божьего. Это следствие веры, а значит нет самой веры свыше. Она была, но Господь ее отложил, ожидая, что мы за ней побежим и начнем искать ее уже своей христианской жизнью. Но никто не стал искать. Все остались при своих религиозных потребностях. И в меру этих религиозных потребностей, благо они еще и развиваются, продолжаем жить себе. Сколько потребностей требует нам молитвы читать, столько читаем, сколько требует потребностей. Это рождает нас желание побыть на службе и причаститься, и еще что-то поделать. Мы это делаем. Потребность угасла, мы не делаем, потому что другие потребности у нас живут. Куповаху, женяхуся, едяху. Вот потребности, да? И пока народ православный, это идет речь о православном народе, так живет и так делает по своим всяким разным житейским, протянутым душевным потребностям, своим собственным, в это время и грянет гроб, и наступит пагуба. То есть начнется второе пришествие Христа. Но тогда к кому же обращены эти слова апостола Павла? И о ком тогда сейчас с таким родением работает сегодня церковь? Она же все равно живет, это благословение Божие уже она живет. Она недавно была гонима, а теперь вдруг стала вся свободна. Недавно она звук не могла произнести сам Богу, священникам запрещалось вообще говорить о чем-либо серьезном в изменении своей внутреннего устроения жизни, а теперь вот она свободно об этом говорит. Кому она это говорит? Оказывается, внутри этих 2% есть еще какой-то процент. Ну, по такому... Это уже я скажу от себя, свое священническое такое... 25 лет священнического моего служения, в общем-то, они дают некоторый опыт. Вот, и постоянно вглядываются в людей, вижу, что среди этих 2% стоящих в храмах есть 0,02%, которые слышат апостольские слова, слышат поступок, слышат свою перемену. Значит, у них есть слух, каким это можно слышать. Не своим, не самореализацией индивида слушают, и тем более не тиранией это слушают, и не жизненностью мимо Святого Духа, своей собственной жизненностью, активную, ревностную и прочую всякую религиозную, не этим слушают, чем-то другим слушают. Чем же? Страхом Божьим, который от веры свыше. И тогда... Чем это слышание характеризуется? Апостол дальше говорит, имеющие такой слух, а значит страх Божий, они каковы? Ждущие блаженного упования. Они не свое отстаивают и не самореализацию своей там устраивают православную жизнь среди близких, ближних и всех остальных. Кому они выходят с миссионерскими всякими задачами? Не свое, а ждут блаженного упования, ждущие осуществления блаженного их упования. То есть они ждут, когда это произойдет, блаженное упование – это второе пришествие Христа. Они его ждут? Да, его ждут. Но тогда это можно вообще не дождаться, так просто ждущего такую даль. Можно не дождаться, можно помереть, много уже померло. В чем же тогда здесь идет вещь апостола Павла? Ждущие блаженного упования, то есть, да, действительно, второго пришествия Христова, но они его ждут уже сейчас, потому что сказано, что ты не знаешь, когда произойдет это. И мы знаем в истории церкви целые периоды, когда люди, особенно в первом веке, уже ждали этого блаженного упования, то есть уже пришествие Христова ждали. Кто ждал? Апостолы ждали, ученики Христова ждали. Искренне совершенно. Мало того, писали об этом. Мы сейчас с некоторой улыбкой читаем эти их писания, и писания их учеников, которые апостолы сами не дождались, а ученики продолжали ждать, и пишут об этом. Вот-вот, сейчас, второе пришествие Христово. Мы читаем это сейчас, и с улыбкой думаем, как же они могли ждать в первом-то веке, а сейчас уже 21-й. И никакого второго пришествия еще пока не ожидается прямо в ближайшие 5-10 лет. А тем не менее они ждали. Потому что вот это ждущее блаженного упования, это не есть акт, переносящий человека в какое-то будущее. Это есть акт, совершающийся сейчас. Потому что вера свыше, она сейчас. Потому что ты жив Господу и жив Господь в тебе сейчас. Значит, вот это ждущее блаженного упования, это состояние. Это не есть действие ожидания чего-то в будущем. Это состояние, которое принадлежит каждой минуте, каждому часу. Таков человек, относящийся к этим 0,02%. А значит, они все дела свои совершают, ожидая Божьего блаженного благословения. Они ради Него, ради этого блаженного благословения исполняют свои дела. Вот подходит, видит сестра, не так ставит свечку на подсвечник. Надо бы ее поправить, но прежде чем поправить, они ждут блаженного упования. Чтобы поправить, не потеряв божественного благословения, которое в сердце. И поэтому сначала прислушиваются к самим себе, и в этом блаженном уповании, если оно есть в них, и прислушиваются, а что оно, на что оно их наставит, наказующий нас, наставляющий нас. Оно на что наставит? Вот уже сестра уже почти поставила свою свечку не так и не сяк, и сейчас она уже отойдет, сейчас будет поздно ее уже поправлять. А блаженное упование не наставляет никак. Тишина. Хотя блаженное чувство мира и сочувствие к сестре и благостного присутствия в Боге продолжает быть, но действие не происходит на сердце. И человек, ждущий блаженного упования, не двинется с места. Сестра в конечном итоге неправильно поставила свечку и ушла, так и ничего не получив и не узнав, как надо правильно. А та, которая хотела и могла бы поправить, не сделала ничего, потому что блаженное упование не подсказало действия, но сохранило зато сердце в этом блаженном уповании. Сестра же, которая то блаженного упования не имеет, или же она имела когда-то, но теперь его все запинала своей самостной самореализацией, или еще хуже, тирании своей самостной. Она только увидела, что у тебя сестра не так ставит свечку. Тут же ринулась на нее: ты что, ну-ка дойди отсюда, я сейчас тебе сама поставлю. Вообще не подходи к свечнику, давай лучше мне, я сама буду все ставить. Мало ли какой диалог мы можем услышать возле подсвечника и до сих пор. Ты скажешь: ну это не я, это они, там такие сестры есть у подсвечников, такие старухи есть, такие монахи есть у подсвечников, монахи такие стоят в монастырях. Это не я. Ну хорошо, у подсвечника не ты, а на кухне кто? А в трамвае, в троллейбусе, к которому не так повернулись, люди локтем случайно зацепили. А это кто? А в различных разногласиях с мужем, с женой, с ребенком, с детьми, дети не так поступили. Там кто? И тут закусишь губы. Оказывается, все то же самое, что у подсвечника. Делаешь ты в любом другом месте, потому что ты не эти 0,2%. Ты в числе этих 2%, которые от самости все делают религиозно, в своем религиозном произволении. Но тогда главного нет. Нету ждущей блаженного упования. Вот этого-то нету, значит. Ибо ждущий блаженного упования ни на кого не наскучит. Ни с кем никакое пререкание не устроит. Даже если на их глазах обрушится все дело их жизни. Вот они строили, и малое неправильное движение кого-либо может сейчас обрушить все здание, которое они строили 5 лет. А блаженное упование не подсказывает им ничего делать. И они не сделали. И здание обрушилось. Потому что какой-то непутевый не так с этим зданием обошелся. Здание рухнуло. А был случай, когда такое же здание, на которое было положено 2 с лишним года, по-моему, сам человек взял и кинул в печь. Это Николай Васильевич Гоголь. Когда он писал «Мертвые души», он писал, не имея еще этого блаженного упования. Но когда написал, и потом встретился в Оптине с монахами, которые благодарили его за это написанное, а он, оказывается, уже после написанного, уже за 2,5 года, написал уже 2-й том «Мертвых душ». И слыша, как и за что благодарят его монахи, Николай Васильевич понял в какой-то момент, тем самым блаженным, неожиданно явившимся в нем блаженным упованием, которое раньше не было, но которое вдруг в этот момент пришло благословением, особенно старцев Остановки, по-моему, да, кто его тогда благословил-то? Ничего не сказал старец Николай Васильевич по поводу 2-го тома, просто благословил. И в это благословение легло впервые для Николая Васильевича блаженное упование. И он, придя домой, увидел, что вся книга 2-го тома написана не от Бога, и не к Богу, а от Него, от Его гениального самореализующегося таланта, от самореализации, от Его индивидности. И еще сюда примешалась еще и тирания, и деспотизм, и желание непременно, в ближайшие 10-20 лет изменить народ в России. Это своими-то силами, когда это все развернулось в душе Николая Васильевича, Он пришел в величайшее покаяние, плач, и проведя ночь в слезах, блаженное упование, слушался, что она теперь ему велит. Она ему велела одно очень простое действие. Он поднялся утром, взял всю эту рукопись, много страниц, сотен страниц, написано гениальное писание, второй том «Мертвый душ», и весь сунул в печь. И мы теперь ее не имеем. Да, мы теперь сожалеем, что, может быть, там что-то такое было очень, ну, для нас очень нужное, важное. Блаженное упование сказал Николаю Васильевичу, не нужно. И он сжег. И не жалел. Он сохранил это блаженное упование и не возвращался мыслями к своему двухлетнему труду. Вот что такое блаженное упование. Ждущий блаженного упования, ждущий, а не пререкающий. Ждущий, а не объясняющийся. Ждущий, а не наскакивающий, не наезжающий. И при этом блаженного упования ждущий, а не гнева, не злобы, не ярости, не возмущения, что делают не так, не так поступают. И дальше, и явление славы великого Бога. Потому что когда ты услышишь, когда ты дождешься блаженного упования, то войдет сама благодать Божья в сердце твое и явит славу свою, явит в твоих чувствах преображенных, явит в твоих помыслах измененных, явит в твоей воле, сделавшейся святой, явит в твоем духе, сделавшемся обожженным. Явится слава великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Ты в причастии эту славу получишь. Сам Господь будет в тебе, будет тебе действовать. Только потому, что ты ждал блаженного упования. И же потому, что Христос именно для этого и дал себя за нас, говорит дальше апостол Павел. И же дал сие себе за мир. Да избавит нас от всякого нашего беззакония, которого мы сейчас... Я уже перечислил очень много. Каждый из вас сейчас выйдет из храма, еще и дочислит еще десяток. Своих собственных, конечно, индивидуальных и очень даже таких талантливых, своеобразных. Но Господь пришел, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе людей избранных, ревнителей добрых дел. И поэтому каждый раз, когда мы ждем причастия в храме, уже произошло приложение святых даров на престоле, в это время священник в тайной молитве просит Господа, уже пребывающего на престоле, дабы сейчас это причастие явилось бы нам с вами. Да будет причастие, говорит священник Господу. И перечисляет семь позиций. Семь. За что действует сама кровь и само тело Господа, принятое в причастие. Первое – это вера непостыдная. То есть веру, которая не меняется, не переменяется на религиозное произволение. Остается верой свыше. И человек не разменивает ее на свои религиозные потребности, тем более религиозное произволение. Ни на что религиозное не разменивает, потому что религиозное принадлежит человеку. Не разменивает, остается в вере, которая свыше, которой он причастился. И тогда эта вера будет непостыдна. В любовь нелицемерна. То есть он, у него поступки его, то есть действия, какими он делает что-либо по отношению к людям, будут совпадать со словами и с его намерением. Какое намерение, такое действие. Действие и намерение одинаковы. Там, где разнятся, там появляется лицемерие. Но мы просим, чтобы любовь наша по намерениям хорошая, действительная вроде бы, была действительной любовью и по поступку, по воле. Потому что любовь – это прежде всего волевое действие, а не действие чувств. Любовь не лицемерна. Это второе. Третье. приумножение премудрости. Приумножение премудрости. Премудрость – это что? Это кто? Это сам Господь. Это не что, это кто. Премудрость – это сам Господь. Иисус Христос. Он явился в последние времена для того, чтобы свою премудрость нам дать. А тут дальше пусть причастие в приумножении этой премудрости. Эта премудрость начально дана нам в Евангелии. А приумножение этой премудрости значит усвоение Евангелия в реальной жизни. Это третье. Четвертое. Во исцеление души и тела. Сказано сначала души, а потом тело. Потому что все болезни тела, они от грехов. Душа грешит, следуя заявкам тела. Она себя отдала в подчинение телу, а тело царствует над ней. В итоге рождаются страсти. И душа в этих страстях вся за телом идет. Чем больше этих страстей накапливается, тем беспредельное тело начинает жить. Оно перестает, коль душа все время потакает телу, все время слушается тело и делает то, чего тело хочет, то тело, как всякое беспризорный ребенок, да, он начинает распускаться. Поначалу тело все-таки лежит в границах физиологических законов. Господь положил какие-то законы. И эти законы дают здоровье телу. Все физиологически точно и гармонично работает. Но тело хочет своего, не слушаясь никаких законов, которые идут через душу от Святого Духа. И заставляет душу следовать за собой. В конечном итоге разнуздывается и начинает жить так, как само хочет. Вот эта жизнь, как само хочет, это и есть болезнь. Клетки телесные должны были бы подчиняться органу, в котором они находятся. Они не хотят подчиняться органу. Клетки почек с какого-то момента не хотят выводить воду. Не хотят просто сами размножаться, себе в удовольствие. И начинают это делать. Разворачиваются болезни. Клетки не хотят делать то, что заказывает сам орган почки. Он как целое руководит всеми клетками. А тут появились революционные клетки, которые не хотят этого делать. В итоге камни в почках образуются. А эти клетки и рады. Они построили себе по собственному произволению здание, камень, потом песок в почках или в мочеточник. И так с любым органом. Любой орган заболевает только в причине того, что он перестает слушать законы здоровья, которые держит душа. А душа, соблазненная телом, отдается телу и следует за телом. Тело хочет есть, душа идет и доставляет телу наесться сверх меры. Тело не хочет никуда вставать и не ходить работать. Человек хочет лениться. Душа отдается и говорит, ну и лежи. Вот уж 12 дня, а тело все еще валяется. Вместе с ней душа валяется. Там она бы могла поднять тело, но она валяется. В итоге это тело распухло, оно начало становиться толстым, потому что ничего не делает, жирным. И в конечном итоге оно начинает разрушаться. То там, то все. Ну вот, вот что происходит на самом деле. Поэтому мы просим, чтобы было в исцелении, части было в исцелении души сначала от грехов, страстей, от ее подчиненности телу, чтобы она восстала над телом и стала тело закалять. А тело бы слушалось, хотя сначала оно пищит, не хочу под холодную воду. Ну и что? Идем, обливаемся, окунаемся, и сейчас в крещальную воду идем. Вот. Не хочу, кричит тело. Пойдешь, говорит душа. И в конечном итоге заставляет. А там раз, два, три, десять, и глядишь, уже тело не... Сначала пищало, потом привыкло, потом уже и радуется. Радуется душе. Пришла в подчинение. И смотрите, что стало с телом. Тело стало здоровым. Это же мы все из опыта хорошо знаем. Так и с любой болезнью телесной, если тело начнет подчиняться душе, то пойдет здоровье тела. Поэтому исцеление сначала души, а соответственно потом и тела. Это четвертое. Пятое. В отгнание всякого сопротивного. Нас окружает несчетное число всяких нечистых духов, которые одни приражаются и тем самым подогревают нашу страсть. К Когда мы очень долго этого слушаем, с этих своих страстей от прирождения нечистых, тогда эти нечистые получают большую власть и входят уже внутрь человека. И тогда человек становится одержимым. А когда это и этому одержанию мы слушаемся, когда одержание, это значит нечистые, наши страсти изнутри разогреваем. Действуем-то мы с вами, а нечистые это подхватывают и увеличивают этот разогрев страстей. В итоге человек одержимый. Вот в советском государстве вот так прокурор человеческого сделал через все общественное строение, чтобы появилось 90% одержимых работой людей. Остальные 10% были бы одержимы общественной деятельностью. Ну вот это же произошло. По 12-14 часов человек на работе или же в общественной деятельности. Домой приходит только поспать, рабочие. Неделя вообще шестидневная, рабочий день 8-часовой, во как было. И одержимые люди это все выдерживали, никто не возмущался, все были рады. И готовы были помимо 8 еще и 12 часов работать. Одержимые, потому что вы. А потом потихонечку начали это все это спускать, но тогда одержание надо было поменять. И вот начался период, когда одержание сместилось. Появились одержимые фильмами, одержимые спортивными там состязаниями. Это уже другое, чем одержимая работа. Одержимый состязаниями он работал кино, он сидит на стадионе и болеет перед телевизором за хоккей или за свою команду футбольную. Одержимые люди. Потом появились одержимые музыкой, одержимые книгами. И вот к сегодняшнему дню, после этого дальше пошло образование культуры. Одержание культуры, одержание образования. Сегодня все хотят быть образованными. Это одержание. И вот этот народ, одержимый в разных направлениях своего внешнего проявления, живет под влиянием нечистых духов. Духов злобы, у которых три. Дух мира, дух времени и дух льсти. И по всем трем духам множество разных форм одержания, которым сегодня схвачены люди. Так вот мы причащаемся от гнания всякого такого одержания. Если этому одержанию продолжает быть подчиняться, то в конечном итоге нечистые вообще приходят вообще в полную распущенность в нас. И уже начинают владеть нами. И тогда начинается беснование. Там уже не ты своими страстями являешься, а там уже бесы являются со своим всяким поведением. И тогда человек начинает кукарекать, лаять, прыгать, превращаться в шимпанзе или в мартышку по поведению своему и прочее. Чего только не вытворяют бесноватые люди. Это вытворяют бесы в них. Так вот, в отгнание всего этого от нас. Шестое. Снабдение заповедей твоих. Заповеди их. Надо еще как-то снабжать снабдение заповедей. То есть не просто самому понять заповеди евангельские, но этому исполнять своим человеческим произволением. А чтобы это было исполнение от Духа Святого, как праведность, как Давид, от совести живой. А еще больше тогда, коль мы причащаемся, тогда чтобы это было исполнение заповедей от благости самого Христа, от благости тела и крови. Но тогда это надо усвоиться телу и кровью. И, наконец, поэтому и вот и просим снабдения заповеди твоих, чтобы тело и кровь вошли в заповеди нами сознаваемыми и совершали бы их, эти заповеди, не так, как я, как ты, Господи. И, наконец, в ответ благоприятен на страшном судище Христа твоего. Потому что на страшном суде поставленные на левую сторону, будут кричать: «Господи, почему ты нас поставил на левую сторону? Ты на правую сторону, а ты нам говоришь, что вот на правой стороне стоят те, которые напоили, накормили, посетили в тюрьме, в больнице, они стоят на правой стороне. Господи, мы, которых поставил ты на левую сторону, мы то же самое делали, мы все делали и напоили, и накормили. Мало того, мы лучше, чем эти правые, сделали богадельни. Мы такие вообще, эти дома-приюты, дома-сирот, дома-престарелых, мы такое понастроили. Мы так за ними ухаживали, мы такое профессиональное обхождение с ними делали. А Господь ответил: не знаю вас. Это почему он их не знает? Они же вроде по своим намерениям, даже исполненным намерениям, вон сколько чего все понаделали, сколько в тюрьмах посетили, сколько денег поразбросали нищему путчу. И вдруг попадает на левую сторону. Казалось бы, по внешнему рисунку заповеди они все выполнили. А в ответ: не знаю вас. Они не выполнили это по внутреннему своему строению. И поэтому это было исполнение их намерений, но это не было исполнением действий причастия. Это не было исполнением действий смирения, которое стяжает Святого Духа, действий благодати. Это не было этими действиями. Они не искали внутри себя ни действий благодати, ни действий благости Христова. Благодать Святого Духа, благость Христа. Они их не искали. Они не искали блаженного упования. Они не ждали. Придет ждущий блаженного упования. Они никогда не ждали никакого блаженного упования. Они сразу делали, как им самим хочется, и как само у них возмутилось, и как им самим захотелось там закричать, завизжать, обидеться, еще что-то такое делать. Они не искали изменений своих настроений, своих нас, своих чувств, своих... Истеричка продолжала ситуация истеричкой. Распущенный мужик оставался распущенным. Хотя вот и тот, и другой строили богадельни, детские приюты, еще что-то такое много делали. И теперь вопят: почему ты нас поставил на левую сторону? Да потому что не знаю вас. Вы, как Адам, когда-то потеряв меня и оставшись один, и меня оставив без себя, вы все время это делали в каждом своем поступке. Очень добрым по намерению, но ужасным по своим произволениям. Вот вы это, чтобы мы с вами не попадали. Для этого явилась благодать, говорит апостол Павел, во спасение нам всем. Так пусть и будет. Аминь. Христос крестился.